«Дилетанты».
Добрый вечер. Эта программа идет в записи, сразу скажу, поэтому мы будем лишены удовольствия читать чат, читать ваши смски, вопросы наводящие. А тема сегодня крайне интересная, потому что я вот сейчас YouTube покажу, когда мы записываемся в нашей большой студии, хотя обложки у нас на всех экранах, но покажу, собственно, номер. Это спецвыпуск «Дилетанта» вместе с Ингострахом. И сегодня у нас в гостях директор музея Ингостраха Татьяна Александровна Щербакова. Татьяна Александровна, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы с вами, несколько слов о музее давайте скажем, потому что, я не знаю, не у всех же страховых компаний, во-первых, есть свой музей.
Безусловно.
А во-вторых, ваш музей – это история страхования, не только история компании, собственно.
Наш музей относительно молодой, ему всего 9-й годочек идет, но тем не менее за эти годы мы выросли до взрослого состояния, потому что не каждая компания может иметь корпоративный музей. Mm-hmm. Это достаточно почетная, с одной стороны, задача, а с другой стороны, очень хлопотное дело. По сути, музей – это визитная карточка компании. И у нас в России насчитывается около 2000 корпоративных музеев. Но страхования нет ни одного.
Ни одного, да?
Есть попытки или коллекционного характера документов, или частной коллекции. А вот такого пласта, чтобы это был от начала и до сегодняшнего дня, таких музеев нет.
Самый главный вопрос вообще, когда мы говорим о страховании, а где там начало?
Начало?
Где вообще начало? И вот я себе с трудом представляю там верхний или нижний палеолит со страхованием. Хотя, наверное, какие-то вещи были. Но когда мы можем ответить, или и у нас, и вообще в мире, мы можем
Вы не задумывались, почему в России у нас корень слова «страх»?
Да.
В Западной Европе это иншуранс, уверенность.
Уверенность, да. Или ассюранс.
Да. И это что, страх перед чем-то? Если мы вспомним Даля, то страхование – это брать на страх что-либо. Mm-hmm. То есть перекладывать на кого-то свою частичку страха.
Но это же и означает страховать, оттуда страховка.
Естественно. Страх появился у человека тогда, когда он встал на две ноги.
А, ну да.
Перед пещерой
защищался.
Нет, когда он прочувствовал себя хозяином, защитником.
Чего-то,
кого-то.
Уже, да.
Да, конечно, безусловно. И вот тогда, независимо от того, в какой стране это не происходило, и какая родина была этого человека, появились первые страховые отношения. Во всех, практически в одно и то же время, во всех странах. То есть до нашей эры.
До нашей эры. Потому что
это не бизнес, это только начальное.
Нет, когда мы начинаем задумываться о том, что будет, если что-то случится. Вот что будет? Как я смогу заново там построить свой дом или там вырыть новую пещеру? Что будут делать мои дети?
И люди стали понимать, что в одиночку это сделать невозможно. Поэтому создаются первые кланы страховые. Везде по-разному. Но, как правило, это зачатки касс взаимопомощи, если можно так сказать. И в каждой стране это протекало по-своему. Потому что где-то были набеги врагов, которые уводили людей в плен, и их нужно было выкупать. Где-то были государственные отношения. То есть в каждой стране зачатки были везде, развивались по одному и тому же принципу. Но очень сложно на музейной площадке рассказать вот о таком огромном пласте времени, не беря на вооружение сегодняшние технологии. Это практически невозможно. И практика показала, у нас аудитория расширилась. Раньше мы думали, что мы обойдемся своими собственными сотрудниками. Их будем воспитывать, передавать культуру, которая была накоплена за 73 года существования нашей компании. Но сейчас это переросло за рамки. И мы несем огромный просветительский проект. И категории изменились людей, начиная от дошкольного возраста и кончая уже людьми, которые выбрали себе профессию.
То есть это настоящий музей, в который можно приходить.
Совершенно верно.
Водить
мало
детей.
Того, что, да, мало того, что для каждого существует своя программа. Мы еще и викторины делаем для того, чтобы закрепить материал, который они получают. А сейчас у нас новый проект профтехобразования. То есть мы после проведенной экскурсии, после викторины. Мы приглашаем наших коллег, которые участвуют в вопросе-ответе, как они пришли в страхование, что это страхование им дало, рекомендуют ли. У нас огромное количество специалистов, которые востребованы в страховом деле. Не только у нас компания, вообще в страховании.
Ну и вообще это замечательно. Это, с одной стороны, это такая вещь, уже институт страхования, это институция, а с другой стороны, это всегда личное.
Совершенно верно. И, к сожалению, к огромному сожалению, вот занимаясь такой большой аудиторией, радует только одно, что круг расширяется, появляются люди, которые самостоятельно хотят узнать, а что такое страхование, а где оно родилось, а зачем оно нужно. Многие не знают всех видов страхования, как они видят его, куда они могут пойти учиться, чтобы захватить работу в таком интересном. Это подчас детективные истории бывают. Да. Поэтому, да, вот сталкиваешься с документами, разыскиваешь, и вот убеждаешься, что до революции в царской России страховая культура была значительно выше, чем сейчас.
Об этом свидетельство даже есть такое обратное, знаете, негативное свидетельство, потому что особенно к концу 19-го, началу 20 века страховой агент, фигура страхового агента становится настолько популярной, как фигура для юмористических рассказов.
Совершенно
как
верно.
Человек приходит и предлагает такую, сякую, пятую, десятую страховку, но потом это как-то ушло в такую обязаловку, потому что страхование вот в советское время, насколько
вообще
я помню,
оно
какое-то все это не то.
Это все правильно. Ну, вы знаете, Александр Сергеевич Пушкин, который, ну, вообще, по представлению очень многих людей, им непонятно, что может делать Александр Сергеевич Пушкин в страховании. Кажется, он этот вопрос его очень интересовал. Он в своих письмах друзьям в Москву писал: «Мы не застрахованы пока, а застращены». Это его подлинные слова. То есть он ратует и сетует, что мы еще так некультурны в страховых вопросах. Особенно в личном страховании. Оно и тогда было непопулярно, и сейчас непопулярно.
Вот много... А почему это? Что, плохая примета считается?
Это наше с вами. Нет.
Нет, а что?
Незнание предмета. Незнание предмета. Раньше, в советское время, всех 70% живущих в России было застраховано на работе. Партия сказала: надо. Человек ответил: есть. Сейчас тебе предлагают добровольное и обязательное страхование. Обязательное то, без чего ты не можешь жить. Угу. А обязательно это на твой выбор. Вот к обязательному мы и призываем своим музеям, рассказываем, показываем. И наша площадка, она на 2/3 находится в интерактиве. Причем мы стараемся шагать ногу со временем. Это серьезный подход к делу. Угу. Это уже даже изображение в 3D, в очках. То есть все по-взрослому.
Отлично. Вот я напомню, что Татьяна Александровна Щербакова, директор музея «Ингострах», у нас в гостях в программе «Дилетанты». Ну вот давайте посмотрим. Вот российское страхование. Вот мы здесь, и номер, который мы делали с вашей помощью, вот наша команда, дилетантская команда, и здесь такой достаточно, как полагается при Николае Павловиче, достаточно такое пафосно-напыщенное, вот, и серьезное, так, в приподнятом стиле написано вот «Страхование от огня». Вот это ведь невероятная,
это
важная вещь,
да.
Особенно там, где в основном, даже и в середине 19 века, ведь все-таки основная масса поселений все-таки деревянная.
Конечно. Хотя и камень тоже горит хорошо.
Камень, да.
Да. Но, на ваш взгляд, какой вид страхования родился первым?
У нас?
Нет, здесь вообще.
Вообще? Ну, я даже не знаю, жилище или жизни, я не знаю. Может, я плохо читал журнал еще.
Ну, вы знаете, во-первых, морское страхование
родилось, да,
первым.
Угу.
Потому что эпоха Возрождения, она дала толчок развитию морской торговли. Как понимаете, раз морская торговля, значит, каким-то образом должен быть застрахован груз. Значит, каска и карго судна должно было быть застраховано. А плюс жизнь капитана корабля. Потому что если не будет застрахован капитан, возможно, судно не дойдет до места назначения. И 14 век, вот дошли документы, которые подтверждают мои слова. Так устроена жизнь, что в страховании вы можете говорить о предмете или о виде страхования, или о каких-то примерах, которые происходили в истории, если у вас есть документы. Как в паспорте. Нет паспорта, ты не человек. Ну, да. Нет документов. Можно предполагать, это мифы, легенды, но не говорить, что это исторический факт. К счастью, к нашему, наши коллеги сумели сохранить для музейной площадки именно документы, которые позволили рассказать об удивительных, конечно, вещах, которые происходили в истории компании. Было много случаев, как понимаете, за 73 года жизни нашей компании, и она на протяжении долгого периода была монополистом Госстраха и Ингострах. Более того, это одна из, так сказать, знаковых страничек, что наша компания была инициатором нового вида страхования, космического страхования.
Космического? Да. А оно сразу появилось?
Нет, конечно. Нет, конечно. Это 91-й год.
91-й год,
конечно.
Да?
Это вот с помощью наших коллег были какие-то попытки значительно раньше, но не состояло страхование тогда. И вот к этому году мы дошли вот до жизни такой, что инструкции и виды страхования, и у нас совершенно фантастический материал по именно по этому виду показан.
А что страхуют в космосе?
Абсолютно все.
Все, да?
От момента сборки, привоза на, так сказать, станцию, взлетную станцию, запуск до места назначения, если она идет, ракета, к станции.
Например, корабль, который транспортный корабль, который идет.
Абсолютно идет от момента запуска, да, до стыковки.
Так.
Абсолютно все. Вот, поэтому оно сделано, оно раздроблено, поэтапное космическое страхование, это очень интересно, и люди мечтают, и появляется у ребят, студентов, возможность работать в нашей компании. У нас есть еще один инструмент, который нет ни у кого, я имею в виду в страховых компаниях. У нас есть конкурс студенческих работ, который позволяет проявить себя. 23 года конкурсу, и многие выпускники и участники этого конкурса нашли себя в страховании, и исполнилась их мечта. Здесь приветствуется даже не столько профессиональный подход, а индивидуальный и решение новой идеи, которая рождается в молодых пытливых головках. Они сейчас разговаривают только языком технологий. Поэтому наш музей им очень интересен. Они быстро понимают, что такое артефакты в сочетании с современными технологиями. Это им нравится. Конечно, они получают самую выжимку, вид страхования от его начала, образования и до сегодняшнего момента со страховыми случаями.
А вот скажите, пожалуйста, вот всегда думают, а в чем вот, собственно, смысл-то понятен, а в чем, собственно, выгода компании? Вот, например, страхование в России от огня 19 века. Это же ведь, ну, пожар там через день, если даже не каждый день.
Согласна с вами, но не все, конечно, страховали.
Компания может разориться.
Конечно, а кто был вообще первые главы, первый считается основным лицом, кто привил страховую культуру, первый, это Петр Первый.
А почему он это захотел?
А он первый, еще не будучи царем, участвовал, если я не ошибаюсь, 1735 год, он участвовал в 50-й, как совсем, ему было лет 15-16, когда он участвовал в составе Великого посольства.
Он уже был царем, но не был императором.
Да.
Он был царем, это как молодой царь.
И по преданию он побывал в кофейне Ллойда.
Так.
И эта идея ему очень понравилась. А так как в России страховщики были исключительно иностранцы, то он позволил российским мореплавателям страховать свои суда у иностранцев.
А, То есть здесь было важно, он позволил, потому что, ну, на самом деле не у кого было почти страховать.
И только Екатерина, понимая вообще, что золото утекает за границу, сделала первую попытку ввести государственное страхование. И этот день выпуска манифеста о создании заемного банка, при котором была страховая экспедиция, считается в финансовых институтах как день российского страховщика. 28 июня 1786 год.
86-й год, да. Да, то есть взяли компании в свои руки, и уже и это тоже относилось к перевозкам.
Это был заемный банк, который выдавал кредит на земли, на фабрики.
А, земли, фабрики,
и
да.
Тем самым заставляя владельцев страховаться в этой страховой экспедиции. Только при этом условии они получали заем, угу, ипотеку.
Ну, так же, как мы берем кредит,
да?
И должны
застраховать. Вынужденное, да. Не добровольное, а так называемое обязательное страхование.
Да.
Да. И только в 1827 году Николай I учредил первое акционерное общество. От огня. В основном, угу, это сначала было от огня, потом появляется транспортное страхование, и потом уже расширяется потихонечку остальные виды страхования. Но в основном Россия горела очень хорошо.
Ой, это да, это невероятно. Но не только Россия, потому что мы знаем один из самых страшных случаев на свете, и один из самых страшных пожаров.
Всего 9 пожаров.
9?
Да. В мире насчитывается всего 9. Но один из них... Был в Италии страшный пожар, 2 пожара было в Америке, но пожар, который произошел в Лондоне, он как бы принес 2 пользы. Первое, говорят, что тогда была чума, но это по...
Ну да, в 65-м была чума, началась, в 66-м пожар, да. Он ее прекратил.
Но сразу после того, как пожар, 3 дня бушевавший в Лондоне, унес практически 70% домов всех, лишив проживающих из 80 тысяч человек в Лондоне, родилось огневое страхование.
Угу.
Появляется новый вид страхования. И при каждом акционерном обществе огня есть своя пожарная команда. Человек несовершенен. Даже в этом случае при возгорании пожарная команда, приезжая, начинает выяснять, кому принадлежит здание. Ну, конечно, здание сгорает благополучно. Поэтому вводится новый инструмент – страховая доска. Именно Британия, именно Англия была родительницей этого орудия. И к нам в Россию эта доска пришла только через 150 лет. К сожалению, наши коллеги за рубежом сохранили этот атрибут и очень трепетно относятся ко всему старенькому. У нас... очень редко можно в деревнях, в городах найти над фасадом висящую доску, говорящую о том, что дом застрахован. Ну, во-первых, это была реклама. Во-вторых, это говорило, рекламировало и компанию, которая страховала, и владельца, потому что простой смертный не сразу мог себе позволить такую роскошь. И чем... состоятельнее был человек, тем интереснее была страховая доска. Причем каждая страховая доска – это произведение искусства. Она сразу убеждала пришедшему человеку, что он пришел в нужное место, потому что это было либо Феникс, по преданию Феникс возрождается
из пепла,
Саламандра,
да,
который якобы не горит в огне,
да.
Надежда или якорь, который показывает нам, насколько непоколебим этот предмет. То есть все придуманные логотипы говорят о той самой уверенности, которая у нас на Западе бытует. Не о страхе, а об уверенности. Это защита. Вам подставляют плечо друга. И, конечно, первое лицо, которое участвовало в этом процессе, Николай I, в первый год было выпущено 20 тысяч полисов, которые разлетелись в одно мгновение.
А кто основные были люди, которые
великие
пользовались?
Люди. Вы знаете, умы были потрясающие. Штиглиц.
Так.
Князь Мордвинов. Первый полис был выдан его жене. Дом, который был застрахован, до сих пор в Питере существует. Правда, нет таблички на ней.
Жаль.
Да, жаль. Ну, мы как-то не очень ценим старое. Но само по себе практически все люди, стоящие во дворе у власти, они все были учредителями, они входили в члены правления и процветали общество.
Можно ли сказать, что вот к концу 19 века, вот к началу 20-го, в общем-то, все виды страхования у нас основные существовали в России?
Ну, за исключением космического.
Ну, естественно, да, за отсутствием просто освоения космоса.
В основном, конечно, это было страхование от огня, транспортное страхование, страхование грузов, личное страхование тоже приветствовалось, и среднее население, вот документы по тому подтверждению. Причем настолько была высока культура, что сейчас документы, которые доходят, в 19-м, после революции, все общества были национализированы и закрыты. А те, кто жили на периферии, не все об этом знали. И у меня есть один полис на дожитие, он же долгоиграющий. А квитанции, по которым они платили, датированы концом 19-го года. То есть люди продолжали платить. Раз есть договор, обязательства, то они обязаны их выполнять. И есть очень интересные подборки, когда ты видишь, насколько высока культура была до революционного товарища, который плавно перешагнул в советское время, находясь уже страхователем госстраха, потому что появляется после 21 года, появляется госстрах.
Мы продолжим через некоторое время. У нас в гостях Татьяна Александровна Щербакова, директор музея Ингосстраха.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Мы выпустили специальный номер совместно с Ингосстрахом. И кто смотрит нашу программу в записи, я должен сказать, увы, потому что мы не можем с вами общаться и сразу оперативно ответить на ваши вопросы. Очень красивый номер. И мы вместе с прекрасным музеем, музеем Ингосстраха, и директор музея у нас в гостях, Татьяна Александровна Щербакова, мы говорим и о музее, об истории страхования, и вот скажите, пожалуйста, Татьяна Александровна, мы говорили сейчас о культуре страхования, вот дореволюционной. Много было ведь общества и частных.
Очень. До.
Да, мы знаем такие гиганты, как сразу приходят на ум Россия, да, страховое
Старая
общество.
Старая Россия.
Да, страховое общество Россия, Северное страховое общество.
Московское страховое общество от огня, русский Ллойд. Страховая компания «Жизнь». Их огромное количество было. Общество взаимного страхования, которые были по всей России. Вот очень хорошо это все описано в журнале. Достаточно доступным языком. Угу. Человек несведущий, он много почерпнет интересного. Более того, он даже сможет, учитывая прочитанный материал, пытаться решить кроссворд.
Это приятно. Специальный кроссворд.
Это очень интересно. К сожалению, мы не можем показать, как работает у нас интерактивный материал, но поверьте на слово, действительно очень интересно. Интересно, вы за 10 минут смотрите фильм и немножечко становитесь умнее.
Ну вот скажите, мы говорим о страховании в советское время, но вот и говорили, что уже космическое страхование появилось в постсоветское время, уже 91-й год. Но до этого были и опыты у вашей компании, у Ингосстраха, были такие крупные акции страхования были в советское время. Вот Олимпийские игры те же самые.
Ну, мало кто может похвастаться, что он два раза становился генеральным партнером Олимпийских игр. Это действительно ответственность большая и честь соответствующим образом. Причем оба этих пласта попадают в трудное время. Государство и оргкомитет обращается к нам в трудное время. 79-й год наши ввели войска
в Афганистан. После этого, да.
Да, и была угроза срыва Олимпийских игр. Поэтому появляется новый вид такой аннуляция участия. Да, и был такой момент, что накануне тендер по производству олимпийского факела и формы взяли на себя, выиграли японцы. И за 2 месяца до начала Олимпийских игр они представили оргкомитету факел, который, в общем-то, не соответствовал пониманию в полном смысле этого слова. Я этот факел не видела, но по рисункам, как сахарный тростник он выглядел. Если учесть, что в то время из Олимпа несли огонь каждый участник километр, это условие выдерживало, чтобы факел весил килограмм, чтобы огонь не обжигал руку, чтобы огонь был виден. То есть там много составляющих
не
было.
Газ.
Их участников,
не газ, да.
Их участников было 5200 человек.
Угу.
И за 2 месяца наши коллеги на судостроительном заводе в Ленинграде делают вот такой фантастический факел. 3 года тому назад Первый канал сделал фильм, посвященный 35-летию Первой Олимпиады. Ну, вы представляете, это первый такой мощный проект, во-первых, для Восточной Европы. Это огромная ответственность. Сделали на всякий случай 6200 штук. Вот в момент снятия фильма оказалось, что в наличии нашли только 3.
Два
хранится в музее компании «Ингосстрах», а один у одного коллекционера. Это очень интересная и трогательная
история.
А как
же там Олимпийский комитет,
музей? Не знаю, не знаю, не знаю. Вот создатели этого фильма сказали, что мы долго искали, вот нашли у одного коллекционера и 2 у вас. Я просто говорю, что эта атрибутика очень востребована, может быть, где-то она находится у каких-то таких сумасшедших коллекционеров.
Да.
Но, тем не менее, факт остается фактом. И, конечно, Олимпийские игры. Здесь появляется новое в зимних Олимпийских играх. Это страхование Олимпийского огня. То есть год...
В зимних, да?
В зимних, да. Сочи, 14.
Это уже 14.
Это уже операция полностью заслуга компании «Ингосстрах», которая принесла праздник в каждый дом. Потому что здесь уже пешком невозможно было нести. Его привезли из Олимпа, и дальше огонь начал путешествовать по нашей большой родине, и где он только не был. И в космосе он был, и на подводном корабле его несли, и в горах, и на оленях везли, и в каждом доме, в каждом городе был праздник, потому что привозили чашу, привозили факел, причем факелоносцев выбирали всем городом, всеми селениями. Особо одаренные, особо заслуженные люди могли пронести этот факел. Несли его 200 метров. Угу. Представляете, какое количество участников. Это был, конечно, сумасшедший праздник. И тоже была напряженная обстановка, и тоже была попытка срыва Олимпиады. Но все участники, которые присутствовали, это был всеобщий праздник, и он, надеюсь, останется в памяти у многих людей.
Да, ну вот значит, у вас есть игры 80-го года,
и когда
2014-го.
Эти два прекрасных праздника мы пытаемся рассказать и показать. Люди постарше, приходя и смотря на эти фильмы, где появляется Миша, в буквальном смысле плачут.
Да, но я помню еще и факел, и помню, как его вносили на арену.
Да, и какие там были смешные ситуации, когда люди были сплошные на нервах, когда Белов брал факел и должен был внести его в Лужники. Он так разнервничался, что вместо факела схватил за руку предыдущего.
Да, передавали как эстафету.
И он пытался вместе с собой и того товарища захватить на дорожку.
Нет, там было.
Все было на коленок.
Но я помню, я был на арене просто вот все время я работал на хронометраже переводчиком.
Да.
Так что я.
Вы помните?
У нас наши хронометристы швейцарские, они на само открытие они побоялись прийти, потому что они говорят, ну мало ли что, а они были в Мюнхене. В 1972-м, когда был знаменитый ужасный теракт.
Конечно.
Они работали в Мюнхене. Они сказали, мы уверены, все будет в порядке, но на открытие мы не придем.
Они боялись, сказали, потому что
да.
Слишком большая угроза была срыва.
Да, ну, там угроза была, но они, кстати говоря, вот там меры, которые нам казались чрезвычайными, они очень, будучи ветеранами Мюнхена, они сказали, нет, это все правильно.
Но вы заметите, вот мы с вами так много говорим вот о всевозможных видах страхования, о том, что проходило у нас в стране, вот должно у всех сложиться ощущение, что страхование – это защита. Неважно, на каком уровне, на дилетантском, на
нет, это частном, защита,
это государственная защита, это вид страхования, когда ты можешь спать спокойно.
Конечно, конечно.
Вы застрахованы?
Да.
У вас обязательное или добровольное?
Нет, но у меня застрахованное есть имущество. У меня, естественно, застрахована машина.
Есть же ОСАГО, есть КАСКО.
Но КАСКО сейчас у меня обязательно, потому что, как вы сказали, как при матушке Екатерине, у меня так, как у меня кредит.
Вот все так, понятно.
У меня кредит, я обязан застраховать КАСКО, застраховать полностью. Но, кстати, в предыдущие разы я понимал, что КАСКО мне очень помогала в свое время.
Ну,
боятся это... люди не получить, столько мороки, а иногда я все умею, со мной ничего не случится.
Это по лености иногда. Иногда, ну, как вам сказать, не думая о том, что несет блага. Когда человек первый раз получает эти блага, он понимает, что это необходимо. Просто необходимо реально. И чем хороши музейные инсталляции, что там взята из жизни компании страховые случаи преподнесены в виде комиксов.
А вот это очень хорошо. Мы тоже стараемся делать и будем делать.
Чтобы это не устраивало
исторические комиксы.
Да. Это нужно, чтобы с улыбкой проходило, чтобы люди понимали необходимость жизни. Это то, что мы с вами каждый день встаем, кушаем, едим. Мы должны быть находиться под защитой.
Ну, вы знаете, я очень благодарен кино. Причем кино и американское кино. Там постоянно что-нибудь идет про страховку. И там даже какой-нибудь криминальный фильм, там идет, как бьются из-за страховки человека.
Да.
Но то, что страховка – это обязательно страхование жизни, страхование здоровья. И проблемы, когда люди получают эту страховку, когда есть честные страховые компании,
когда есть нечестные
мошенники. И то, что создается такая рациональная картина, что ты можешь мир как-то вернуть в его суставы.
Одна фраза может быть брошена героем фильма, которая, в общем-то, подытоживает все. Помните, как в «Судьбе резидента»? Казалось бы, совершенно фильм, не рассказывающий о взаимоотношении со страхованием. Когда приходит страховой агент к резиденту, а ему разговаривать некогда. Он говорит, вы приходите в другое. Он говорит, боюсь, что могу не успеть.
Да.
Все сгорит.
Да.
Может сгореть.
Кстати, у нас есть в журнале целый раздел. У нас
да,
есть,
я видела. Подборка очень хорошая.
Вот кино. Да, вот кино. Вот
даже
страхование
есть.
В кино.
Да,
да,
мультики
естественно.
Есть. Страхование, правда, старые.
Да, есть прекрасные вещи, но здесь есть самые наиболее застрахованные люди у нас есть в мире. Что можно было бы... Вообще застраховать можно все, что угодно.
Как правило, люди страхуют то, что приносит им доход. Я никогда не думала, что у модели, например, ноги стоят разные суммы. Оказывается, если на одной ноге дефект, то ее страхуют дешевле, чем... без дефекта нога. Причем значительно сбрасывают цену. И так абсолютно во всем. Я до последнего времени, например, не знала, что Мадонна решила застраховать свою грудь. Страховая компания ей отказала. Это не предмет ее дохода. Она, если вы хотите голос застраховать, пожалуйста. Она зарабатывает деньги голосом. А грудь – это ее личная, так сказать, возможность. Вот в данной
ситуации...
Ну, здесь
можно поспорить, потому что шоу Мадонны, они
Но тем не менее, страховая отказала.
Значит, бывает, что ты не можешь застраховать все, что угодно. Да,
да? Конечно.
Все-таки здесь должно быть что-то... Что-то должно быть важное.
Берется во главу угла, берется обязательно тот предмет, который приносит доход человеку. И с этого дохода идет страховка.
Угу.
Значит, ты финансовыми средствами располагаешь, ты зарабатываешь деньги. Вы знаете, что такое инвестиции? Самый бедный инвеститор. Вот в Швеции был нищий человек, который собирал бутылки и банки. И на эти деньги он покупал акции одной из шведских компаний.
Так.
Его наследники получили акции и получили за них миллионное состояние. А человек прожил всю жизнь в бедности. Такие вещи тоже случаются.
Но есть еще одно совершенно тоже популяризированные массой всевозможных фильмов, книг и так далее, это страхование музейных ценностей, собственно. Страхование произведений искусства. Вот это ведь очень сложная вещь.
Но необходимая. Потому что предметы искусства, они очень дорого стоят. Как правило, когда их вывозят из дома родного куда-то, обязательно этот путь страхуется. И бывали... Я вам говорила, что мы рассказываем только о тех вещах, о страховке тех вещей, на которых сохранились документы.
Угу.
В данном случае, вот в нашей истории, это страхование картины Рембрандта, которую вывозили из Пушкинского музея, везли на выставку в Хьюстон. И картина была повреждена во время транспортировки.
Да?
Ровно 7 сантиметров холста, причем это ниже основной картинки самой, был надрез. И, естественно, стоимость картины с 12 миллионов резко сократилась. Тут же был вызван реставратор, он ее подготовил к экспонированию, она участвовала с успехом. Рембрандт вообще любил очень почему-то рисовать пожилых людей. И ласково наши коллеги называют это портрет старушки. И когда госпожа Антонова вернулась с этим багажом назад, то картина была застрахована в 3 компаниях. У нас и еще в 2 перестраховочных компаниях. Долго судили, рядили, пригласили наилучших экспертов из Австрии, Германии и Англии. И вот они пришли к такой золотой середине, выплатить 10% от стоимости картины. Поэтому госпожа Антонова осталась довольна.
10%. То есть это страховой случай, так называемый.
Да, это страховой случай.
Если она повреждена,
да,
во время транспортировки.
Да, конечно. Это условие контракта.
И это ведь
контракта.
Надо доказать.
Условие контракта.
А, но это ведь надо доказать. А у вас так и было, не могут сказать?
Нет, не могут, потому что сопровождающие, картина упаковывается, картина распаковывается в присутствии и представителей страховой компании, и представителей музея, и принимающая сторона. Тут нельзя пройти, тем более такие картины, которые на вес золота.
Ну, конечно.
К ним особое внимание. В вашем случае, да, рассказывается, к сожалению, у меня нет этих документов на Данаю. Варваров очень много, и сейчас очень многие...
Вот я как раз хотел спросить, вот можно ли и нужно наверняка застраховать произведение искусства от нападения на него просто-напросто?
Ну, у нас достаточно большое количество и в запасниках, и висят в полотен. Самые ценные сейчас стараются руководители музейных сообществ каким-то образом сберегать. И в Париже, и в Лондоне, и в Италии. Потому что сумасшедших людей хватает, к сожалению. Поэтому нужно защищать свои ценности.
Да, но это всегда такой вопрос. Показывать все равно нужно показывать.
Нужно, конечно.
Нужно показывать. Но
за
как
стеклом
показывать?
Меняется, конечно, изображение.
Ой, ну да. Мы уже совершенно. Теперь несчастную Джоконду.
Да.
Мы теперь, во-первых, она маленькая, во-вторых, она далеко, во-вторых, стоит миллиард туристов перед
точно,
тобой.
Да.
И мы видим как-то вдалеке, где-то за пуль непробиваемым стеклом. Вот этот парадокс надо решать. Но страховка нужна, потому что требуются деньги на реставрацию,
безусловно.
Требуются средства.
А реставрационные работы очень дорогие. И еще плюс к тому отсутствие хороших реставраторов. Они на вес золота.
Да, и при этом надо понять, как реставрировать. Вот сейчас мы ведь переживаем всю эпопею нового нападения. Ну, уже теперь какое-то время назад... Тому назад было нападение на Ивана Грозного и его сына Ивана.
Да, да.
И вот
что
мы знаем, что?
Мы не можем,
головы все
конечно,
время об это обсуждаем, как это все идет.
Мы не можем знать, что происходит в головах людей, поэтому трудно искать противоядие. Но стараться, конечно, когда идет толпа стоять. Ну как ты думаешь, кто может что выкинуть?
А если страховая компания находит, например, условия хранения недостаточно, она может не застраховать?
Там очень серьезно подходит к решению каждого художественного полотна. Там существует огромное количество условий, при которых принимается на страхование та или другая ценность. Это отдельная категория. И, как правило, наши коллеги получают и экономическое образование, и специальное изобразительное знание изобразительной живописи, хранение, абсолютно все. Поэтому и когда мы рассказываем молодым людям о том, какую специальность они могут приобрести, что закончить и для чего прийти в компанию. То есть у тебя живая работа. Если тебе нравится живопись, ты можешь идти по этой стезе.
Конечно, и ты можешь, в общем-то...
Это касается абсолютно всех видов страхования.
Тут у тебя может быть и научное образование, у тебя может быть искусствоведческое образование, которое понадобится.
Абсолютно. Ваше
образование... А может быть юридическое образование, это уж наверняка.
Юридическое очень необходимо, потому что наш департамент вступает во всевозможные обсуждения, суды с иностранными компаниями. Это нужно знать юридическое законодательство иностранное. Поэтому нам юристы как воздух нужны, талантливые. Это правило.
Да,
раньше
этим...
говорили, что желательно иностранный язык. Сейчас никого об этом не говорят. Это как приложение.
Это просто без языка, в общем-то,
да,
невозможно.
Это, да, это невозможно работать, потому что и брокеры, и партнеры, как правило, они общаются между собой на языке, ну, как правило, английский, французский. У нас была в компании очень интересная... такой пласт временной, начиная с 52 года и заканчивая 2014. У нас были загранточки. Это было очень удобно. Когда происходил страховой случай, ну, в разных местах земного шара, то либо дочерняя компания, либо представитель, либо эксперты, сидящие на месте, которые представляли интерес нашей компании. Ну, к сожалению, как бы она отработала, эта программа, и последняя компания закрылась в 2014 году. Причем, если вспоминать развитие страхования морского, то одна из самых первых компаний была открыта в Гамбурге. И, может быть, это по стечению обстоятельств, но именно в Гамбурге была наша дочерняя компания.
А как мы теперь обходимся, если мы страхуемся у вас?
У нас есть представители.
Есть представители,
конечно,
да?
Конечно.
Есть представители, и все равно есть кому обратиться.
Да, и потом Ингострах на протяжении вот всех своих 73 лет, он допущен ко многим страховым международным союзам. Он входит в состав, и периодически они встречаются на съездах, обсуждают проблемы, друг друга обмениваются опытом, друг друга поддерживают отношения. Это необходимо, помогает в работе.
Да, конечно. Да, конечно.
Потому что по всему миру происходят эти вещи.
Ну, естественно. Татьяна Александровна Щербакова у нас в гостях, директор музея Ингосстраха. Это единственный у нас корпоративный музей истории страхования, да и вообще...
Именно страхование корпоративных музеев.
Нет, я говорю, музей истории страхования именно.
Сейчас многие компании пытаются, понимая нужность, необходимость, во-первых, для своих сотрудников, это раз. Во-вторых, для приходящих людей, которые хотят узнать, а что же такое страхование. Кто-то не видел ваш журнал, кто-то не прочитал его вовремя. Может быть, открыл, у нас читающей публики становится все меньше и меньше.
Ну, ничего, у нас неплохие тиражи, и мы
Я отметила, что мне очень понравилось изложение материала доходчивым языком, и, а главное, что увлекает.
Вот здесь в журнале вы прочитаете про очень такие, я вздрогнул, когда я увидел материалы о катастрофе в Лебурже, потому что я ее помню как сейчас.
Вы знаете, очень много материала, который рассказывает после того, как вышла книга к столетию Туполева, самого деда.
Да.
Потому что, когда произошло это событие, представлял машину на Максе его сын.
Ну, бывает... Алексей Андреевич.
Да, он более светский такой человек был. Туполева-старшего все между собой называли дедом ласково.
Угу.
Он был такой скрупулезный. Просто так не закроет страничку, если она ему чем-то непонятна. И во время этого салона, когда произошла трагедия, первыми стартовали конкордовцы.
Угу.
И они показали очень интересный маневр. При приземлении вот этой огромной махины они свечкой с места взмыли вверх. Но это отрабатывался материал, и было предложено нашей команде сделать то же самое. Командир корабля сказал, что это невозможно без подготовки специальной. Мы, говорит, попробуем это сделать в воздухе. И, собственно говоря, они это и продемонстрировали. Но когда машина пошла резко вверх, то над головой появились французские стрижи, о которых не было заявлено. От неожиданности командир взял резко вправо. Этот подкрылок коротенький, он не выдержал сопротивления, и начался пожар. Этого не было сказано в момент, когда произошло несчастье. И только через 20 лет, когда вышла книга, в книге это подробно было написано. Но журналисты, ваши коллеги, вели свое журналистское расследование. И их тогда еще поразило. Есть люди, которые предчувствуют несчастье. Так вот, вся команда написала накануне полета прощальные письма своим родным и близким. То есть какое-то предчувствие беды у них все-таки было.
Да, ну вот в музее, который на Пятницкой вы располагаете.
Пятницкая, да. 12 всегда.
Пятницкая 12.
Да, всегда к неравнодушным людям готовы распахнуть свои двери.
Спасибо большое. Татьяна Александровна Щербакова, директор музея Ингосстраха. Я всем рекомендую почитать и наш журнал. И прийти в музей и почитать наш специальный выпуск журнала об истории страхования совместной с Ингосстрахом. Спасибо большое.
Убедиться, что они совершенно идентичны. Ваш рассказ и наш показ.
Хорошо.
Дилетанты.